Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим о нашей жизни. Как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день.
Со мной вместе Цепора Карпова.
Здравствуйте.
Я Семен Винокур. Мы говорим о поисках справедливого общества. Человечество так или иначе...
Поисков?
О поисках справедливого общества.
Чтобы где-то его найти.
Как его найти? В принципе, так или иначе, человечество стремится к счастью.
Ну,
каждый из нас.
Да, конечно.
И так и человечество, оно искало это справедливое общество, где оно, какое оно, и вдруг пришло к слову коммунизм. И, как известно, Баля Сулам, известный каббалист, в последнем поколении, в своей статье такой, в своих записках, он пишет о том, что так или иначе, в результате мы придем к такому обществу, которое будет называться коммунистическим. Тут в этот момент наши зрители или закрывают телевизор, или начинают нервничать, или начинают истерически смеяться, или наоборот, начинают слушать. Ну вот я для зрителей хочу сказать, что давайте послушаем, что же, к чему же все-таки призывает... к чему мы должны прийти в результате, в конце концов. Для начала я хотел бы сделать такую экспозицию, что вот я нашел в интернете, что первые коммунистические теории возникли в 16-17 веке. Так написано в интернете.
Ну, интернет, конечно.
Это сегодня
основа.
Да. И вот что написано, очень интересно. Резкое ослабление религиозной веры, веры в существование рая на небесах, вместе с невидимым... ранее развитием науки и техники послужила почва для возникновения иллюзии всемогущества человека.
Угу.
Представилось, что он способен своими силами построить общество изобилия и особо человеческих отношений между людьми. То есть, человеческие отношения между людьми. То есть, тут дальше вот идет намек, что только человек своими силами хотел это построить. И дальше там говорится о том, что теории там, Томаса Мора, Сен-Симона, Оуэна и так далее.
Всех утопистов.
Да, всех утопистов. Они говорили, что принцип коммунистического общества, как мы знаем, ну, мы это знаем с вами, каждый по способности, каждому, каждый по способностям, каждому по потребностям.
Да.
Вот. Было выдвинуто предположение, что... построению коммунистического общества должен предшествовать период социализма с принципом от каждого по способностям, каждому по труду. То есть, все-таки такой поступенчатый переход к коммунистическому обществу. Ну и так далее. Дальше говорится о Марксе, в интернете говорится очень интересно, что это была утопия, которая неизбежно привела к деспотизму, массовому террору. То есть, коммунистическое общество рассматривается как ошибка человечества.
Если ее не вовремя реализовывать.
Если...
Я бы добавил.
Да, если...
да.
Да. Дальше говорится интересно, что в то же время значит, Маркс не предвидел также, что наиболее активно коммунистическую утопию попытаются реализовать не самые развитые капиталистические страны, а весьма отсталые в экономическом отношении.
Да.
То есть то, что вы сказали...
Которые ближе, в принципе, к этому обществу, поскольку очень много бедных, очень много равных, очень много простых людей... Нет промышленности, поэтому они сидят на своей земле, обслуживают себя и так далее. То есть, в принципе, можно сказать так, что самые первые коммунистические общества, это были самые древние общества на земле.
Первобытное общение?
Да, 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 когда было все общее практически, и все это было естественно. Маленький эгоизм, который вынуждал их действовать сообща, обо всем... Думать сообща, решать все сообща. И поэтому можно назвать это общество коммуной. Но когда мы говорим о том, что человек приходит к такому, к развитому обществу, которое возникло действительно из Средневековья, развилось. В Средневековье оно развивалось внутри. Это был вообще период не застоя, как нам кажется как, иногда, что Средневековье – это что-то такое мертвое. Там внутри были большие процессы развития, очень серьезные. Потом они прорвались наружу. Так вот, проблема в том, что нельзя строить никакое коммунистическое, коммунное общество, если к этому нет предпосылок от природы, внешних. В наше время человечество начинает раскрывать себя как... общую коммуну. Хочешь ты или не хочешь, ты зависишь от всех.
Интересно.
И поэтому здесь и возникает вопрос, действительно ли нас природа в нашем развитии, когда она нас развивает, не сами уже мы развиваемся, мы же не знаем, что будет завтра. Нас развивает природа. освобождаются какие-то в нас силы, и мы таким образом действуем. В принципе, подсознательно. Это все исходит из нас изнутри. Так вот, вопрос в чем? Желает ли природа привести нас к состоянию замкнутому, как шар, когда все мы будем зависеть друг от друга, когда мы будем поневоле коммуной, с нашим эгоизмом оказаться вот в такой коммуне?
Это ужасно.
Это ужасно. Поэтому мы по дороге, когда идем к этому поневоле, идем к этому замкнутому обществу, когда все люди на земле ощущают себя поневоле, как в одной семье, но в семье такое, что там ну просто невозможно существовать, тогда они пытаются разорвать связи между собой. И вот здесь войны, всевозможные противоречия, политики, все, что хочешь. Игра вот это вот, все, что угодно делает человечество, чтобы подсознательно не оказаться в связи такой между собой, которую не сможет вынести со своим эгоистическим началом. Тогда вот и возникает вопрос, а что же делать, если природа нас к этому приводит все равно? И мы видим, что она нас к этому ведет. Мы разводимся, мы отдаляемся друг от друга, мы поглощаем наркотики, антидепрессанты, террор, все, что хочешь.
Только потому, что не хотим идти туда?
Да. Мы не хотим быть подсознательно правильно связаны между собой. У каждого своя вера. Вдруг мы видим 21 век. Смотри, какое обострение православия, допустим, да, в России. Какой всплеск. Причем это политика. Это же не что-то, идущее от народа. Народ, это же куда его повернул, так и пошло. Значит, политика. Вот. Мы видим, как развиваются именно самые критические пути в арабских странах. Тоже все жертвится на чем-то, что может удержать человечество, каждый народ, каждую секцию как бы в своей среде, не давая развиваться в другую среду. Смотри даже, что происходит с мигрантами в других странах, насколько они противоположны, находятся в своей секции,
да,
противоположной тем, той культуре, куда они пришли. И это и в России, и здесь, и везде.
Они в ней не растворяются.
Не растворяются. Это самое главное, не раствориться. Да. То есть человечество подсознательно, неосознанно, оно действует вопреки своему поневольному сближению. А выхода нет. Мы все равно будем сближаться. Потому что природа загоняет нас в состояние, когда мы будем полностью зависеть друг от друга. И вроде бы это ни к чему. Мы можем не зависеть. Давайте договоримся так, что мы не зависим. Мы не можем. Это закон развития. Он выше нас. И поэтому тут проблема, большая проблема с нами. Что хотел сделать Маркс?
Вот я хочу немножечко, если вы позволите. Да. В принципе, так или иначе, мы говорим о российских евреях. Мы говорим о евреях. Передача наша в большей степени, да, направлена к ним. Угу. То есть, так или иначе, на одной отдельно взятой территории был проведен эксперимент. Почему он ничего не научил человечество? Почему он был такой трагический? Это, в принципе, была попытка построения коммунистического общества, общества равных, равных возможностей.
Я не сказал бы, чтобы это, я бы не сказал, что это называлось коммунизмом. Или, это неправильное
или,
название.
Или путем.
И не путем к коммунизму даже, вообще. То это была диктатура.
То есть вы не вздрагиваете при слове коммунизм? У вас это
нет,
есть?
нет, это все зависит от того, как мы играем со словами. А если мы смотрим реально на общество, никакого там не было ни коммунизма, ничего. Uh-huh. Это было феодальное общество, это было общество рабовладельческое, это крестьяне были прикованы к своей земле, что они, в чем они были, как не было никакого образования, там 90% неграмотных и так далее. В общем, о чем говорить? Дело в том, что Маркс указывал на то, что нельзя торопиться с этими событиями. Он говорил о том, что необходимо развитие общественное, прежде чем прийти к этому состоянию. Ведь коммунистическое общество, оно в первую очередь общество сознательное, осознанное, когда каждый себя чувствует частью других, когда они вместе связаны в одну семью. вне своего эгоизма, над своим эгоизмом. Это ведь требует огромного понимания человеком своей природы, той необходимости, в которую он должен прийти. Когда он является полной противоположностью этому будущему обществу, его туда силой не загнать, потому что на это требуется его осознанное, сознательное согласие, что я такой вот, абсолютно против связи с другими. Я желаю думать только о себе, желаю беспокоиться только о себе. У меня есть я, моя семья, а все остальное хоть вымрет.
То есть вы говорите, что это понимание должно быть прежде всего, да?
Это то, что я сейчас говорю, это обычное сознание человека эгоистического. А здесь ему говорят так. Ты должен прийти к осознанию того, что ты вместе со всеми представляешь собой одно единое целое. Даже не одна семья, а одно единое целое. Ты должен думать, ты должен прийти к такому состоянию, ты должен понимать, что по неволе, по закону природы ты должен прийти к такому состоянию, когда вы все, ну хотя бы как одна семья, а на самом деле еще больше. Потому что семья – это все-таки связь людей между собой, а здесь внутренняя связь людей, когда их тела ни о чем не говорят. А главное, что их внутренняя связь такая, что они чувствуют «мы», но не «я». Я, связанный хорошо со всеми остальными, это не мы. Мы как одно единое целое. То есть здесь требуется такая внутренняя трансформация человека, его осознание, его взгляда на мир, который невозможно ни силой, ни убеждением, ни в течение какого-то короткого времени реализовать. Здесь необходимо нам длительный процесс воспитания. Мы знаем, что мы берем ребенка, и пока мы его воспитываем, если правильно воспитываем, ну, на это уходит минимум 25 лет. Да? С его рождения и до выхода в люди, допустим. Даже если больше. В наше время это еще и больше. О каком воспитании мы можем говорить, когда здесь путем революции, насильственными методами, во внутренней гражданской борьбе, какой-то, где каждый тянет в свою сторону, анархисты, эсеры, там, ну, все, кто хочет быть. Вдруг пришли к какому-то террору, пришли к какому-то какой-то власти страшной, к контрреволюциям, к чему угодно. Значит, где же тут ни социализм, ни коммунизм, ничего этого
нет. То есть
нет.
Начинали с романтической стадии, так или иначе мы все время...
Я не знаю, кто там начинал с романтической стадии.
Ну, были все-таки идеи.
Какие идеи? Высокие, ну, нет? Какие они сидели в Швейцарии, я был в этих местах, где сидел Ленин в кафе, и вот они за чашечкой там кофе, за выпивкой хорошей рассуждали о таком красивом будущем для России.
Но все-таки у них были чистые мысли? Вот такие все-таки сделать, построить Нет, общество?
Были у революции свои идеалы, несомненно.
Идеалы.
Да. И были люди, которые готовы были жертвовать собой. Я в Ленинграде студентом, когда снимал комнату у одной старушки, революционерки, на Морском проспекте она жила. Вот. Там еще коммунальные дома были такие, где там 20 квартир, а кухня в конце одна вообще на всех. Понимаешь, и так далее. Ну, это было хорошо видно, к чему стремились. Она мне рассказывала, она говорит, я стояла, дрожа от холода, и раздавала пирожки солдатам, которые ехали на фронт. И она говорит, у меня не было в мыслях, я голодная стояла, чтобы я могла взять пирожок себе.
Третье, что делается.
То есть, она говорит, такого не было.
Ну, это верится, абсолютно верится этому.
Да, конечно. Ей было уже 85-90 лет.
То есть, никаких мыслей о себе не было?
Вот ни только... о чем, нет. То есть, были, революция. Потом она пожирает, естественно, своих этих любимцев, так сказать. Это естественно, но поначалу да. Но мы видим, что наш эгоистический мир, он может... Идеалы двигают его вперед. Но за идеалами приходит уже совсем другая волна прагматическая, которая начинает эти идеалы под себя подминать и начинает уже работать по обычным своим эгоистическим законам.
Есть у вас объяснение тому, что именно такая масса евреев вообще пошла на эту идею стать одной семьей, идею революционную, так или иначе, в чем обвиняют евреев?
Да, естественно. Это очень близко по духу евреям. которые только что вырвались из черты оседлости, которые ничего не знали, кроме Хейдера своего, где учились там своей азбуке и Талмуду, они вдруг почувствовали, что для них открывается окно в мир. Они с удовольствием бросили всю веру, потому что она замыкала их, она не давала ответа ни на какие вопросы. Они должны были просто слепо выполнять то, что написано было в Шульхан Арух, в их кодексе. И, естественно, они не были готовы продолжать
находиться
в этом галуте, в изгнании, в этом местечке. И для них это было, революция была для них песню, освобождением. И поэтому, естественно, они в это включились.
Но стремление у них было привести весь мир к счастливому обществу.
Да, несомненно. Потому что это заложено в генах, на самом деле, еврейского характера. Но, естественно, что это погребено под многими другими эгоистическими наслоениями, которые тоже свойственны еврейскому народу. Поскольку он жестоковыйный. То есть эгоизм его, он, с одной стороны, отточен на сближение, на взаимопомощь, на работу между собой, и, с другой стороны, он прямо противоположно отточен на соревновательность, на поиски максимально рационального метода сближение, с одной стороны, с другой стороны, обогащение связи и разобщение. В общем, это очень полярный характер, очень такой крутой в своих проявлениях положительных, отрицательных, потому что евреи когда-то в течение 1500 лет со времени Авраама и до времени крушения второго храма, 1500 лет, они жили по закону «возлюби ближнего как себя». А потом упали с этого уровня любви взаимной на уровень ненависти. И поэтому в них есть записи информационные этих двух уровнях. И они поэтому вот такие вот неспокойные, вот такие вот внутренне противоречивые. И там, где говорят, что два еврея, есть четыре мнения и так далее. То есть это на самом деле так. Это исходит из нашего прошлого. Но когда появляется идея, и она совпадает хотя бы с одним из этих направлений, или к реализации эгоистической, или к реализации альтруистической, коммунистической. Так какая вот реализация здесь проявляется перед ними? Они туда и бросаются.
Вот в России они бросились.
В России они бросились, естественно, на коммунизм.
С мыслями, с мыслями прийти к этому счастливому состоянию, да. Привести весь все человечество.
Да,
теории, да. Троцкого, всемирной революции, это мы можем вообще...
Да, это на самом деле так. Так что обвинение в том, что евреи делали революцию, да, на самом деле оно верно.
Но есть добавление к этому, что все-таки они хотели вначале, так или иначе, они хотели привести мир к этому счастью.
Да, нет, это совершенно, об этом даже говорить нечего.
Об этом забывают сегодня.
Нет, но там не было никаких других расчетов. Никто и не мог делать никаких расчетов. Это была разрушенная страна, голод, тиф, террор, все что угодно. Там бандитизм страшнейший. Там кто мог рассчитывать на... И от этого мы затем обогатимся. А мы потом повернем это в другую сторону. Кто? Чего? Не было вообще такого. Нет. Но здесь возникало противоречие между теми и между ними, у которых был впереди вот этот вот светящийся лик коммунизма, и между теми, которые считали, что это все необходимо держать под своим четким контролем. Это вот Сталин и его маленькая группа, которые в итоге и захватили власть. Потому что народ был ближе к ним, народ был, понимал больше их, чем эти идеалы, которые там Троцкий и прочие пытались как-то реализовать в народе. В любом случае, нам понятен Маркс, который говорил о том, что это требует дальнейшей проработки, и мы не должны смотреть на Маркс через очки оппортунистов, которые исказили его вообще методику, которые считали, что можно уже что-то делать, и все, и подготовили почву для безосновательной революции, безосновательных вот этих вот движений левых и прочих. Так что надо понимать, что Маркс сам считал, что, естественно, такая страна, как Россия, не по своему промышленному развитию, а по своему общественному развитию, она никак не годится для того, чтобы реализовать в ней какой-то шаг в сторону коммунистического общества.
То есть вы считаете, если бы Маркс существовал в это время, грубо говоря, в 1905 или 1917 году, он бы...
Ну, его бы убили, как Троцкого. Угу. Это несомненно.
То есть все равно продолжили это делать. И
почему, его... да? Почему Троцкого убили? Потому что он явно показывал, что сталинский путь тупиковый. И, естественно, с ним не могли тут ничего сделать, кроме как убить. Даже за границей он был все равно для них просто вреден. Это был источник выявления их ошибок.
Я хотела бы вот спросить, если мы говорим о том, что... об общем процессе развития человечества и роли еврейского народа в нем.
Так.
И понимаем, что нет случайностей, все происходит закономерно, и в свое время пришла вот эта идея коммунизма. И она реализовалась, в принципе, ее сразу приняли еврейский народ России, сразу рванул туда от религии, которая, в принципе, 2000 лет не давала им, выйти, реализовать.
Нет, черта оседлости она не давала выйти. Так что я даже думаю, что, может быть, не из религии. Религия тоже здесь подоспела, вообще общее представление о религии, обо всем, как вот вы говорили про Средневековье. Это еще в Средневековье начало развиваться. Это наш эгоизм начал перерастать это представление о Боге, о аде и рае. Эгоизм стал больше этого. Он уже не позволил человеку оставаться таким примитивным, чтобы закобалять себя на эту жизнь ради какого-то рая на небе. Он был больше, чем человек соглашался себя поработить в этом мире, закрыть себя от всего того, что есть перед ним, только для того, чтобы спокойно существовать, и там не будет рай.
Не задавать вопросы.
Да, эгоизм уже не позволял ему так действовать. Эгоизм вот тянул во все стороны, разрывал его на части. В промышленность, в торговлю, в искусство, в культуру, во что угодно. У евреев не было этой возможности, потому что они были под царскими законами черты оседлости. И поэтому, когда эти законы в одночасье рухнули, все. Тут уже прорвалось вообще все наружу.
Я лишь хочу спросить, было ли это закономерным, то, что коммунистический опыт России, так называемый, был обречен? Это было нужно миру, чтобы они могли проанализировать хотя бы, что есть такая возможность, что есть такая идея, что ее можно реализовать, в чем эти ошибки этого коммунизма? Почему вот этот трагический провал вообще реализовался? Потому что очень многие, чтобы все это реализовалось, это совокупность множества факторов.
Смотрите, как грибы начали создаваться коммунистические партии там везде, во всем мире.
Да, естественно.
Куба, Италия,
Испания. Они подхватили эту идею.
Идея очень притягательная. Потому что, в принципе, массы, они не видят у себя светлого будущего, кроме как именно... прийти к такому состоянию, как равенство, братство, гарантия для всех правильного распределения
благ. То есть она близка для масс, эта идея?
Эта идея практически... Для тех масс она была близка. Надо понимать, что сегодня массы не такие. За это время, за эти 100 лет эгоизм вырос на такие вершины, что мы можем его загнать опять страданиями, мы можем его загнать на уровень, почему приходит война. Война – это очищение, это освобождение, потому что она делает всех эгоистов равными. Она убивает эгоизм в них, потому что речь стоит о том, чтобы выжить. А чтобы выжить, надо быть связанным с остальными. Надо думать о общем горе, надо думать об общей победе, надо думать об общем успехе. И поэтому война в таких вот огромных эгоистических накалах страстей государств, народов между собой, она является неким общим знаменателем.
Понятно.
И поэтому вслед за этим вот якобы псевдокоммунизмом, да, советским, который в другом виде реализовался в Германии, в виде национал-фашизма там, и так далее. То есть это одно и то же. И они близки друг к другу.
Да, но в отличие от России, Гитлер разбрался демократическим путем. Что интересно.
То есть это была совсем другая страна. В России вообще не знали, что такое демократия. Какие выборы.
То есть, как ни крути, все равно придем, в принципе, как, с какой стороны ни заходи, человечество все равно придет к какому-то очередному конфликту, войне, спаду. То есть это закономерность. Невозможно проскочить вот этот путь. Новая идея, воплощаем, демократия ли это, коммунизм ли это, или капитализм. Все равно человечество приходит к очищающему вот этому средству, как война, я так понимаю.
И сегодня тоже человечество стоит перед войной, оно приближается к войне. Со дня на день мы видим, как уже говорят об этом, как о просто неизбежном. Ну и что будет, то и будет, а у нас другого выхода нет. Вот. Если когда-то очень боялись и тряслись над этой красной кнопкой, то теперь никаких этих ничего. Когда надо, нажмем. И все.
То есть вы меня пугаете. То есть подсознательно мы хотим войны, я так понимаю.
Да? Человечество?
Человечество.
Человечество сегодня понимает, что наша жизнь не имеет никакого смысла, никакой нормальной правильной реализации, что человек – это тупиковая какая-то ветвь в природе, которая сделала такую свою большую ошибку. И все, и это развивает его эгоизм, этого человека, до неизвестно куда. И вот здесь мы приходим к нашему миру, к нашему времени, когда мы видим, что эгоизму конец. Еще этого не осознаем, но уже видим, что эгоизм нам показывает, что он конечен. Это как развивающаяся раковая опухоль в человеке. Она развивается, и человек не чувствует, а потом он начинает чувствовать, и потом он осознает, что эта опухоль пожирает себя саму. Вот человечество сейчас пожирает самое себя. И тут мы должны, конечно, я думаю, остановиться.
И тут мы подошли к концу нашей передачи, дорогие друзья. Наверное, знаете, как в сериалах хороших, на хорошем месте. То есть будьте с нами и дальше. Мы поговорим о счастливом обществе, к которому так или иначе должно прийти человечество. Спасибо вам.